Глава 23. Я схожу с ума. Похороны, по-моему, были очень эффектны. Кроме нас на них были все англичане Хассаньеха. Даже Шила Райли явилась сюда и казалась очень тихой и покорной в темном пиджаке и юбке. Я надеялась, что ее хоть немножко мучает совесть за все недоброе, что она наговорила. Когда мы вернулись в дом, я проследовала за доктором Леднером в офис и завела речь о своем отъезде. Он был очень любезен, поблагодарил меня за все, что я сделала, я была более чем бесполезна, и настаивал, чтобы я приняла большую, чем за неделю, оплату. Я была против, потому что чувствовала, что не сделала ничего такого, чтобы заслужить это. «Право, доктор Леднер, я уж лучше вообще не буду брать. Возместите мне только мои расходы на переезд, вот и все, что я прошу». Но он и слышать об этом не хотел. «Видите ли, — говорила я, — не заслужила я этого, доктор Леднер. Я хочу сказать, ну, не справилась. Она, мое присутствие не спасло ее». «Теперь ни к чему забивать себе этим голову, сестра, — серьезно сказал он. — Ведь я не нанимал вас в качестве детектива. Я не мог себе представить, что жизнь моей жены в опасности. Я был убежден, что это все нервы, что она сама довела себя до довольно странного психического состояния. Вы делали то, что делал бы всякий. Она любила вас и доверяла вам. И я думаю, в свои последние дни она чувствовала себя счастливее и безопаснее благодаря вашему присутствию здесь. Вам не в чем себя упрекнуть». Его голос слегка дрожал, и я представляла себе, о чем он думает. Он считал себя единственным, кого следует упрекнуть в том, что он не принял страхов миссис Леднер всерьез. «Доктор Леднер, — не выдержала я, — вы уже пришли к какому-нибудь выводу насчет тех анонимных писем?» «Не знаю, что и думать, — со вздохом сказал он. — А мистер Пуаро пришел к какому-то определенному заключению?» «Вчера? Нет, — сказала я, — как мне показалось, ловко балансируя между правдой и выдумкой, ведь он не знал о мисс Джонсон, пока я ему не сказала. А на уме у меня было намекнуть доктору Леднеру и посмотреть, отреагирует ли он. От удовольствия, что видела его и мисс Джонсон накануне вместе, видела его привязанность к ней, его в ней уверенность, я совершенно забыла о письмах. Впрочем, и теперь я чувствовал, что было, может быть, довольно неудобно с моей стороны заводить о них разговор. Ведь если она писала их, она скверно себя чувствовала после смерти мисс Леднер. Но все же мне хотелось узнать, приходила ли к доктору Леднеру в голову такая возможность. «Анонимные письма — обычно работа женщин», — сказала я и ждала, как он это воспримет. «Полагаю...» «Да», — сказал он со вздохом. «Но вы, кажется, забыли, сестра, что они могут быть настоящие. Они в самом деле могли быть написаны Фредериком Боснером». «Нет, я не забыла», — сказала я, — «но мне как-то не верится, что это объяснение реально». «А я верю», — сказал он. «Глупости, что это кто-то из экспедиции. Это просто оригинальная версия мистера Пуаро. Я считаю, что правда гораздо проще. Человек сумасшедший, без сомнения. Он болтается вокруг, может быть, как-то переодевается. Так или иначе, он оказался внутри в тот роковой день. Слуги, может быть, лгут, их, может быть, подкупили». «Пожалуй, это возможно», — сказала я нерешительно. Доктор Леднер продолжал с некоторым раздражением. «Пуаро может подозревать участников моей экспедиции. Я же нисколько не сомневаюсь, что никто из них не имеет никакого отношения к этому. Я работал с ними. Я знаю их». Он остановился и вдруг спросил: «Вы ведь по опыту знаете, сестра, что анонимные письма пишут женщины?» «Такое случается, правда, не всегда», — сказала я. «Есть определенный тип женской недоброжелательности, который находит выход таким образом». «Я полагаю, вы думаете о миссис Меркадо», — сказал он, потом покачал головой. «Даже если бы она очень злилась и хотела сделать больно Луизе, у нее вряд ли хватило бы на это ума. Я вспомнила первые письма в дипломате. Если миссис Леднер оставляла его открытым, и миссис Меркадо оставалась одна в доме бездельничать, она могла бы легко обнаружить их и прочитать. Люди никогда, кажется, не думают о простейших возможностях. «А кроме нее есть только мисс Джонсон», — сказал я, наблюдая за ним. «Но это было бы слишком». Легкая улыбка, с которой он это произнес, была довольно убежденной. Мысль о том, что мисс Джонсон является автором писем, никогда не приходила ему в голову. Я колебалась только минуту, но ничего не сказала. Кому приятно выдавать милую женщину? А кроме того, я была свидетельницей неподдельного и трогательного раскаяния мисс Джонсон. Что сделано, то сделано. Зачем подвергать доктора Лейднера новым разочарованиям сверх всех его бед? Было решено, что я уеду на следующий день, и я договорилась через доктора Райли, что смогу остановиться у старшей сестры его больницы, пока подготовлюсь к возвращению в Англию, либо через Багдад, либо прямо через Низиб на машине и поездом. Доктор Лейднер был чрезвычайно любезен и сказал, что хотел бы, чтобы я взяла на память что-нибудь из вещей жены. «О нет, доктор Лейднер», — сказала я не могу. Это очень любезно с вашей стороны. Но я бы хотел, чтобы вы взяли что-нибудь. И Луиза, разумеется, не была бы против этого, — настаивал он и предлагал взять мне ее туалетный набор из черепаховой кости. «О нет, доктор Лейднер, это чересчур дорогой набор. Я не могу себе это позволить в самом деле. У нее не было сестер, вы знаете, и никому не понадобятся эти вещи. Больше их некому взять». Я легко себе представила, что он не хочет, чтобы они попали в маленькие жадные ручки миссис Меркадо, и подумала, что он не захочет предложить их и мисс Джонсон. А он продолжал. «Вы подумайте. Между прочим, вот ключ от шкатулки с драгоценностями Луизы. Может быть, вам что-нибудь из этого захочется иметь, и я буду очень признателен, если вы упакуете все ее вещи». Я полагаю, что Райли сможет найти им применение в бедных христианских семьях Хассаньеха. Я была очень рада сделать это для него и выразила свою готовность. Я принялась за дело тут же. У миссис Лейднер был с собой очень простой гардероб, и скоро он был разобран и уложен в пару чемоданов. Все бумаги лежали в маленьком кожаном дипломате. В шкатулке с драгоценностями было несколько обычных пустяков – кольцо с жемчугом, бриллиантовая брошь, маленькая нитка жемчужин, одна или две простых золотых броши с булавками типа английских и крупные янтарные бусы. Естественно, я не собиралась брать жемчуг или бриллианты, но немного колебалась между янтарем и туалетным набором. В конечном счете, подумала я, почему бы не взять последний. Это было любезное предложение доктора Лейднера, и, конечно, в этом не было никакой снисходительности. Я возьму это так же просто, как это было мне предложено, без какой-либо ложной скромности. В конце концов, я ее любила. И так все было, наконец, сделано. Чемоданы упакованы, шкатулка закрыта на замок и поставлена отдельно, чтобы отдать ее доктору Лейднеру вместе с фотографией отца миссис Лейднер и еще несколькими случайными мелочами. Когда я закончила, комната без ее нарядов выглядела осиротелой. Мне уже нечего было тут делать, и все же у меня не хватало духу уйти. Казалось, будто что-то еще не доделано, что-то мне нужно еще увидеть, что-то узнать. Я не суеверна, но на меня вдруг нашло. А что, если дух миссис Лейднер витает сейчас в комнате и пытается войти со мною в контакт? Я вспомнила, как однажды в больнице кто-то из наших девушек достал планшет, и он самым настоящим образом писал удивительные вещи. В данном случае под планшетом имеется в виду дощечка, используемая во время спиритических сеансов. Может быть, хотя мысль о том, что я медиум, еще никогда не приходила мне в голову. Вот, скажу я вам, настроишь себя, так и приходят на ум в другой раз всякие глупости. Я, крадучись, походила по комнате, касаясь то того, то другого. Но, конечно, в комнате не было ничего, кроме пустой мебели. Ничего не завалялось в ящиках, не завалилось за них. Не на что мне было больше надеяться. Это не совсем нормально, но когда так настраиваешь себя, то, как я уже сказала, делаешь странные вещи. Я легла на кровать и закрыла глаза. Я стала заставлять себя забыть, кто я И что я? Я мысленно пыталась вернуться в тот роковой день. Я стала миссис Леднер. Я лежала тут, отдыхала спокойно и ничего не подозревала. Удивительно, как можно себя настроить? Я совершенно нормальный, трезвомыслящий человек, и никакой ни святой дух, ни привидение. Но скажу вам, после того, как я полежала тут так 5 минут, стала ощущать себя привидением. Я не пыталась противиться. Я намеренно поддавалась этому чувству. Я говорила себе: «Я миссис Леднер, я миссис Леднер. Я лежу здесь в полузабытии, и вот сейчас начнет открываться дверь». Я продолжала это твердить, словно гипнотизируя себя. «Вот уже половина второго, как раз время. Дверь открывается, я вижу, что входит». Я, не отрываясь, смотрела на дверь. «Скоро она начнет открываться. Я должна увидеть, как она открывается, и я должна увидеть человека, который откроет ее». Сколько же нужно было пережить за эти дни, чтобы вообразить, что загадку можно разрешить таким образом? Но я верила. Что-то вроде озноба прошло у меня по спине, дошло до ног, они онемели, парализовались. «Ты впадаешь в транс», — сказала я себе, — «и в состоянии транса ты увидишь». И снова я размеренно твердила себе: «Дверь начинает открываться, дверь открывается». Чувство онемения все больше и больше усиливалось. А потом я увидела, как дверь начала медленно открываться. Это было страшно. Никогда я не испытывала ничего более страшного в жизни, ни до и ни после. Меня всю парализовало. Холод пронизал с головы до ног, я не могла пошевелиться, хоть убей, не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Меня охватил ужас, я теряла рассудок, онемела от ужаса. Эта медленно открывающаяся дверь совершенно бесшумна. Еще минута, и я увижу медленно, медленно, все шире и шире, и вот осторожно входит Билл Коулман. И тут у него, должно быть, произошло самое сильное потрясение в жизни. Я вскочила с кровати и с ужасным воплем заметалась по комнате. Он встал как вкопанный. Его туповатое розовое лицо еще больше порозовело, а рот широко раскрылся от удивления. «Хелло-ло-ло!» — воскликнул он. «Что происходит, сестра?» Я вернулась к реальности, потерпев крах. «Боже, мистер Коуман, как вы меня напугали!» «Прошу прощения», — сказал он и ухмыльнулся. И тут я увидела, что у него в руках крохотный букетик алых лютиков. Это были хорошенькие маленькие цветочки, что сами по себе росли по берегам в окрестностях Телля. Миссис Леднер любила их. «В Хассаньехе не достанешь ни цветов, ничего», — сказал он и еще больше покраснел. «Нехорошо, когда нет цветов на могиле. Я решил, что просто нарву букетик и поставлю здесь, в эту маленькую штуковину». Она всегда держала в ней цветы на столе, как бы показывая этим, что она не забыта, а? Я, конечно, немного осел, я знаю, но мне хотелось это показать. Я подумала, что с его стороны это очень мило. Он был весь розовый от смущения, как это бывает с англичанами, когда они совершают что-нибудь сентиментальное. Я подумала, что это очень хорошая мысль. «Ну что ж, очень милая мысль, мистер Коулман», — сказала я. Я взяла маленький кувшинчик, набрала немного воды, и мы поставили в него цветы. При этом я, правда, думала больше о мистере Коулмане, чем о миссис Леднер. Эта идея показывала, что у него есть сердце. Он меня не стал спрашивать, что заставило меня пронзительно закричать, и я была ему благодарна за это. Я бы по-дурацки себя чувствовала, если бы мне перед ним пришлось оправдываться. «Впредь придерживайся здравого смысла, тетя», — сказала я себе, расправляя манжеты и разглаживая передник. «Ты не создана для этой медиумной чуши». До конца дня я занималась упаковкой собственных вещей. Отец Лавиньи был столь любезен, что выразил сожаление по поводу моего отъезда. Он сказал, что моя жизнерадостность и здравомыслие были подспорьем для всех и очень помогли. Здравый ум. Хорошо, что он не знал о моей идиотской выходке в комнате миссис Лейднер. «Мы сегодня не видели мистера Пуаро», — заметил он. Я ответила, что Пуаро сказал, что весь день будет занят рассылкой телеграмм. «Телеграмм? В Америку?» — поднял брови отец Лавиньи. «Думаю, да», — он сказал, — «по всему свету, но, по-моему, это скорее преувеличение иностранца». Тут я довольно сильно покраснела, вспомнив, что ведь и отец Лавиньи — иностранец. Он, кажется, не оскорбился, только усмехнулся довольно мило и спросил меня, нет ли каких-нибудь новостей о человеке с косоглазием. Я сказала, что не знаю, ничего не слышала. Отец Лавиньи спросил меня еще о времени, когда мы с миссис Лейднер заметили мужчину, который стоял на цыпочках и как будто бы заглядывал в окно. «Представляется, — сказал он задумчиво, — что у этого человека был какой-то особенный интерес к миссис Лейднер. Я с тех пор все интересовался, не мог ли этот человек быть европейцем, который постарался выглядеть жителем Ирака. Эта мысль была для меня новой, и я принялась ее тщательно обдумывать. Я приняла, как само собой разумеющееся, что этот человек был местным, но если подумать, я ведь судила по его одежде и по цвету кожи. Отец Лавиньи заявил о своем намерении походить вокруг дома и осмотреть его, где миссис Лейднер и я видели того мужчину. Кто знает, он мог выронить что-нибудь. В детективных историях всегда так и бывает. «Наверное, в реальной жизни преступники более осторожны», — сказала я. Я достала несколько пар носков, которые только что закончила штопать, и выложила на стол в общей комнате мужчинам, когда они вошли на выбор, а потом, поскольку больше делать было нечего, пошла наверх на крышу. Там стояла мисс Джонсон, но она не услышала меня. Я подошла к ней вплотную, и только тогда она меня заметила. Я поняла, что что-то тут не так. Она стояла посреди крыши и внимательно смотрела прямо перед собой, и на лице ее было самое что ни на есть ужасное выражение, как будто она увидела что-то, чему никак не могла поверить. Это меня сильно поразило. Напомню вам, я видела ее расстроенной на днях вечером, но это было что-то совершенно другое. «Милая моя, что же такое случилось?» — спросила я, подбегая к ней. Она повернула ко мне голову, но стояла и смотрела на меня, будто меня не видя. «Что случилось?» — не отступала я. Она сделала странного рода гримасу, как будто попыталась сглотнуть, но горло пересохло. «Теперь я кое-что поняла», — хрипло сказала она. «Что поняли, скажите, на вас лица нет». Она сделала попытку собраться, но все еще выглядело довольно плохо. «Я поняла, что кто-то мог зайти снаружи, и никто никогда не сможет догадаться, как», — подавленным голосом сказала она. Я посмотрела в направлении ее взгляда, но ничего не увидела. Мистер Рейтер стоял в дверях фотолаборатории, а отец Лавиньи как раз проходил по двору, и больше ничего. Я обернулась, ничего не понимая, и обнаружила, что ее глаза смотрят на меня с очень странным выражением. «Правда?» — сказала я. «Не понимаю, что вы имеете в виду? Вы не объясните?» Но она покачала головой. «Не сейчас. Потом. Нам следует в этом разобраться. Да, нам следует в этом разобраться. Если бы вы только сказали мне...» Но она покачала головой. «Мне надо сначала обдумать». И, отстранив меня, она стала спускаться по лестнице. Я не последовал за ней, так как она, очевидно, не хотела этого. И вместо этого я присела на парапет и попыталась во всем разобраться. Но это ни к чему не привело. Во двор был только один путь через большую арку. Сразу за ней, снаружи, я видела водовоза с лошадью и повара-индуса, разговаривающего с ним. Никто не мог пройти мимо них незамеченным. Я недоуменно покачала головой и спустилась.